Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Европейский час.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию вокруг ракетных испытаний КНДР. В Краснодаре совершено нападение на студента из Судана. Израиль намерен расширить военную операцию в секторе Газа. Совет Безопасности при закрытых дверях обсудил ситуацию вокруг ракетных испытаний КНДР. Представитель Японии при ООН, по просьбе которой было созвано заседание, заявил.
Мы надеемся, что ответ Совета Безопасности он будет быстрым, жестким и решительным. Я думаю, что это наше общее желание. Во всяком случае, именно такое мнение я услышал от моих коллег в Совете Безопасности.
Сказал представитель Японии при ООН Кензо Осима. В среду Северная Корея запустила 7 ракет, в том числе одну межконтинентальную. Все ракеты упали в Японском море. Мировое сообщество бурно отреагировало на ракетные испытания Пхеньяна. Токио, Сеул, Евросоюз и НАТО выразили решительный протест. США и Россия назвали ракетные испытания провокацией. Госдума России предоставила президенту страны право использовать за рубежом подразделения вооруженных сил и спецслужб для участия в антитеррористических операциях. Соответствующие поправки в законодательство депутаты приняли сегодня сразу во втором и третьем чтениях. Вот как прокомментировал эти поправки председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
То, что это сейчас прописывается в законе, на мой взгляд, это очень положительный фактор. И, конечно, такая возможность будет, это защитит тех лиц, которые будут участвовать в этих операциях. Но и не секрет, что спецслужбы всего мира сотрудничают. И когда вот такие ситуации возникают, которая была у нас в связи с нашими дипломатами в Ираке, конечно, мы видим, что даже генеральный секретарь ООН говорил о том, что нужно помочь разыскать этих лиц. Я думаю, что абсолютно правильно, что эта вещь была прописана в законе.
Это был Павел Крашенинников. Российское военное командование отвергло сведения о подрыве на мине в Шалинском районе Чечни грузовика «Урал» с военнослужащими. Как сообщили Интерфаксу военной комендатуре республики, каких-либо инцидентов, связанных с гибелью или ранением солдат, не зарегистрировано. Ранее корреспондент «Радио Свобода» со ссылкой на комендатуру города Шали передал, что в среду при подрыве взрывного устройства на дороге вблизи селения Автуры 2 солдата-контрактника погибли, 3 получили ранения. В Краснодаре совершено нападение на студента из Судана. Пострадавший в бессознательном состоянии был найден в ночь на среду. Он госпитализирован с ножевыми ранениями в реанимационное отделение. Ведется поиск нападавших. В Тверском суде Москвы начался процесс по делу о нападении на продюсера российского телеканала НТВ Ильхана Мирзоева. Подсудимые москвичи Виталий Голиков и Вячеслав Баркетов сегодня публично извинились перед потерпевшим. Свою вину они признали лишь по пункту «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Обвинение в возбуждении национальной вражды подсудимые отвергли. Нападение на Мирзоева было совершено 3 апреля в московском метро. Продюсер был госпитализирован с ранениями. В центре Москвы на очередной митинг собрались около 500 обманутых вкладчиков в жилищное строительство, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Сами соинвесторы называют это не митингом, а коллективной подачей губернатору Борису Громову обращения от обманутых соинвесторов, прежде всего компании «Стройметресурс». Больше всего среди пришедших к зданию правительства Московской области граждан, приобретавших квартиры в домах Щербинки. Квартира Елены Япур не только не построена, но и дважды продана.
Пишем: устранить проблему с двойными продажами квартир по всем пострадавшим соинвесторам. Немедленно приостановить скрытую процедуру банкротства. ЗАО «Стройметресурс» до решения вопроса защиты прав соинвесторов и передачи новому инвестору объектов на завершение строительства.
После подачи обращения соинвесторы проводят пресс-конференцию, рассчитывая, что эти две акции, несанкционированный митинг и привлечение внимания журналистов, заставят власти прислушаться к тем предложениям, которые выработали сами обманутые дольщики жилья. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине 20 депутатов фракции «Партия регионов» намерены объявить голодовку, если до конца недели не удастся договориться о распределении парламентских комитетов с оранжевой коалицией. Заявление парламентариев зачитал представитель фракции Евгений Кушнарев. Сегодня же стало известно, что встреча президента страны Виктора Ющенко с лидерами парламентских фракций переносится на неопределенный срок. Оппозиция уже вторую неделю блокирует работу Верховной Рады, протестуя против предложенного распределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал провести независимое расследование преступления, совершенного американскими солдатами в городе Эль-Махмудия.
«Мы решительно осуждаем акты насилия против граждан Ирака, убийства, поругание чести, как это было в Махмудии. Если освобождение от уголовной ответственности позволяет военнослужащим международных сил совершать такие преступления, значит, нужно пересмотреть вопрос об их иммунитете. И мы должны участвовать в расследовании преступлений, совершенных против иракского народа».
Заявил иракский премьер-министр, выступая в Кувейте. 12 марта в Эль-Махмудии была изнасилована и убита несовершеннолетняя девушка, а затем убита вся ее семья. По этому делу Федеральный суд США выдвинул обвинение против бывшего военнослужащего. Еще четверо солдат находятся под следствием в Ираке.
«Мы честно и тщательно изучим все факты, все обстоятельства. Если суд признает наших военнослужащих виновными в должностных преступлениях, они понесут наказание»,
сказал представитель командования США в Ираке генерал Уильям Колдуэлл на пресс-конференции в Багдаде. Правительство Израиля приняло решение расширить военную операцию в секторе Газа в ответ на обстрел палестинцами израильской территории. Ракета, выпущенная вчера палестинскими экстремистами, разорвалась во дворе школы израильского города Ашкелон. Основной целью операции — освобождение захваченного боевиками израильского капрала. Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода». Эти и другие новости вы можете прослушать и прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодня в нашей программе «Голландская культура кулинарной книги», фестиваль нового европейского театра, памяти поэта Жака Ланзмана, русский европеец Петр Струва. Лето в Испании — пора фольклорных праздников, международных фестивалей искусств, концертов и всевозможных выставок. Страну посещает более 50 миллионов иностранцев в год, в основном западноевропейцев и преимущественно в летнее время. С панорамой культурной жизни Испании знакомит наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Пора июльских фольклорных праздников начинается в столице Наварры, городе Памплона. Праздник Святого Фермина длится неделю с 7 по 14 июля. В 12 часов в день начала праздника горожане, одетые в приготовленную для этого события баскскую национальную одежду, красные береты, белые брюки и рубахи, подпоясанные красными шарфами и с красными платками на шее, заполняют площадь перед муниципалитетом. С балкона взлетает пороховая ракета. Это сигнал к началу веселья. «Слава святому Фермину!» – провозглашает мэр. Ему вторит толпа. Собравшиеся открывают принесенные с собой бутылки шампанского. Подогретый на 40-градусной жаре, шипучий напиток разбрызгивается над толпой. Основные события праздника разворачиваются на следующий день. В 6:30 утра горожан будет музыка оркестров, ведь главное событие начинается ровно в 8. Доставленные накануне в город быки, которые примут участие в вечерней корриде, выпускаются из загона. Они должны самостоятельно пробежать до арены примерно 850 метров. Улицы старого города, кривые и узкие, заранее огораживаются. По традиции, впереди быков бегут участники праздника 1500 человек, любители острых ощущений. Их подбадривают стоящие вдоль улиц на тротуаре и на балконах домов сограждане. Захватывающая дух пробежка занимает всего несколько минут. Животные очень быстро догоняют участников ристалища и беспощадно сбивают с ног всех, кто оказался недостаточно расторопным. В старые времена участниками этого опасного забега могли быть только молодые мужчины. Теперь это ограничение сняли, и многие женщины также состязаются в беге с быками. Горка Паласио, профессор Баскского государственного университета.
Коррида и все прочие забавы с быками имеют баские корни. Правда, в баском обществе сейчас сильно влияние противников боя быков, и поэтому многие склонны откатываться от этих корней. Однако древние исторические хроники свидетельствуют, что начало корриде было положено именно среди басков.
Часто желание поучаствовать в древней традиции заканчивается весьма печально, так что санитарные машины дежурят поблизости. После пробежки начинается праздничное шествие. Муниципалитет в полном составе выходит на улицу. Его приветствуют горожане. На открытых площадках проходят концерты и театральные представления. Для детей и взрослых работают всевозможные аттракционы. Вечером в половине седьмого начинается коррида, которая продолжается несколько часов. Ну а народные гуляния длятся до поздней ночи. На завтра все повторяется. И так всю неделю. Зрелище неповторимое. Недаром в свое время оно вдохновило Хемингуэя на написание романа «Фиеста». В июле в курортных городках восточного побережья Испании, в Валенсии и Аликанте, случается война. Горожане, вооруженные топорами, пиками и мушкетами, заполняют улицы, и начинается настоящее побоище. Посмотреть на него стекаются любопытные со всего мира. Местные жители воюют без малого 200 лет. Правда, началось все гораздо раньше. Когда-то в средние века, в период бесконечных войн эпохи испанской реконкисты, борьбы за освобождение от арабского или мавританского владычества, на небольшую деревушку Алькой напало войско мавров. Битва была тяжелой, рыцари-христиане дрались отчаянно. Вооружившись кто чем мог, защищались и жители Алькоя. Но силы были неравными, казалось, испанцы обречены. Перед последней атакой мусульман, согласно легенде, защитником деревушки явился святой Георгий. Христиане отбили атаку мавров и победили. Много веков подряд местные жители отмечали радостные события, переодеваясь в костюмы христианских рыцарей и мавров и разыгрывая сценки из той знаменитой битвы. Постепенно праздник стал отмечаться и в других городах и поселках. Он начинается поздно вечером, когда спадает жара. Сначала по улицам под звуки духовых оркестров нескончаемым потоком движутся христиане, рыцари на лошадях и в доспехах, городские жители, знать и простой народ, все в старинных костюмах. Затем идут мавры во главе со своим предводителем. Их наряды по-восточному красочны и богаты. На следующий день мавры и христиане вступают в бой. Палят из орудий и ружей. Шум и грохот стоит такой, что не выдерживают барабанные перепонки. Как и положено, в разгар боя на площади появляется на белом коне сам святой Георгий. Сражение заканчивается победой христиан, но мавров это совершенно не огорчает. Смешавшись в толпе, участники праздника расходятся по барам, чтобы выпить за победу под залпы фейерверков. Надо сказать, что в последние десятилетия праздник «Мавры и христиане» стал отмечаться не только для того, чтобы помянуть героическую борьбу предков с арабскими завоевателями, сколько для увеселения отдыхающих на побережье испанцев и иностранцев. Гуляние идет до 5-6 утра. Даже те, кто не желает принимать участие во всеобщем веселье, вынуждены делать это. Спать ночью в дни праздника просто невозможно, так что лучше присоединиться к одной из компаний – к маврам или христианам. Праздник мавров и христиан проводится и в курортном городе Торревьеха. Однако основное событие летней культурной жизни здесь – международный фестиваль хабанеры, проводимый в конце июля. Ведь Торревьеха – родина хабанеры. Рассказывает один из организаторов фестиваля Хуан Манрике.
В Торревьехе в свое время строились парусники. Эти парусники с грузами, в основном солью, направлялись на Кубу. Моряки, жители Торревьехи, совершавшие эти поездки, складывали песни на обратном пути. В них в основном отражалась грусть по оставленной Гаване и особенно по кубинским возлюбленным мулаткам. Отсюда и название «Хабанера» или «Гаванская песня».
Хабанера оставалась излюбленной песней жителей Торревьехи и в последние десятилетия, когда торговые парусники уже отошли в историю. Полвека назад жителям пришла в голову идея организовать международный фестиваль. Хуан Манрике.
В августе 1955 года собрались представители нашей интеллигенции. Они хотели предложить какую-то культурную программу европейским туристам, которые в то время стали ездить на наши пляжи. В те времена жители Торревьехи любили устраивать пикники на пляже, ели арбузы и пели хабанеру. Представителям интеллигенции пришла в голову идея, почему бы не устроить у нас праздник хабанеры, столь популярный во всем мире. Так было положено начало нашему международному фестивалю.
Фестиваль хабанеры проходит рядом с портом, откуда в свое время отправлялись корабли в Гавану. В нем ежегодно участвуют исполнители со всех континентов, и всегда среди лауреатов оказываются коллективы из России. Лето в Испании – пора выставок. В музее Прадо и в Центре искусств имени королевы Софии в Мадриде все лето открыта выставка «Пикассо. Традиция и авангард». На ней представлено около 100 работ художника из музеев Испании, США, Франции, Италии, Германии, России и других стран. Приурочена она к отмечаемому в этом году 125-летию со дня рождения художника и к 25-летию возвращения в Испанию его картины «Герника». Это полотно, изображающее разрушение баскского города в годы гражданской войны в Испании, хранилось по воле Пикассо в США до установления в Испании демократического строя. «Герника» была возвращена в страну в 1981 году после краха тоталитарной диктатуры генерала Франко. Организуя эту выставку, ее устроители выполнили волю мастера, который мечтал, чтобы его работы когда-нибудь оказались в музее Прадо, главной картинной галереи Испании. В Центральной галерее Прадо произведения Пикассо размещаются рядом с картинами старых мастеров, сюжеты которых заимствовал художник. К примеру, его обнаженные женские натуры, написанные в разные периоды и в разной манере, соседствуют с махами Франциско Гои. Ведь Пикассо создавал свои полотна под впечатлением от работ великого мастера. А его картина под названием «Менинос» «Девушки-компаньонки королевских дочерей» висит рядом с полотном под тем же названием работы Диего Веласкеса. Учитывая, что нынешний год юбилейный, обширную культурную программу подготовил летом и музей Пикассо в Андалузии, в городе Малага, на родине художника. Причем эта программа предназначена детям. – рассказывает сотрудник музея Пикассо Лусия Васкес.
Летом мы организовали мастерские для детей 8-10 лет. Во время каникул они смогут заняться в музее рисованием и лепкой. Разумеется, уроком живописи будет предшествовать посещение залов музея, знакомство с картинами художника и последующим обсуждение увиденного. Это для того, чтобы дети могли творить по мотивам произведений Пикассо. В конце лета будет организована выставка детских работ.
Летом в Испании пройдут и другие традиционные фестивали и фольклорные праздники. К примеру, Международный фестиваль оперы и балета в городе Сантандере или грандиозный многодневный спектакль «Овечий источник». Он пройдет в поселке под таким же названием в провинции Кордова. События, лежащие в основе сюжета, произошли здесь в 15 столетии и вдохновили Лопе де Вега на написание драмы. Эти события воспроизводятся в поселке ежегодно в августе в течение недели. Причем в качестве актеров выступают сами жители, а их зрители – тысячи приезжающих сюда туристов.
Культурная панорама испанского лета в рассказе Виктора Черецкого. Европейский час поверх барьеров. Поэт и бродяга, бросивший вызов благополучному буржуазному существованию, Жак Ланзман, прославившийся словами наиболее популярных французских песен, недавно скончался в Париже. О его фигуре рассказывает Дмитрий Савицкий.
То была эпоха нулевой облачности длинных волос, мини-юбок, макси-талантов, эпоха дешевого бензина легального легкомыслия, детей цветов, Годара, Саган, Сартра. В метро было два класса, курить можно было везде, пластинки были на 45 оборотов, воинская повинность была обязательной, носить галстуки не было позором, и никто не думал о таких страшных словах, как «пенсия» или «экологически чистый». В этом отныне навсегда потерянном раю директор в меру глянцевого журнала «Вог» Жак Вольфсон решил свести вместе два таланта, двух непохожих людей. Тот, что постарше, в то время был главным редактором журнала «Люи», тот, что помоложе, бренчал на гитаре и снимался в кино. Успех и слава для того, что помоложе, казалось, были рядом на расстоянии вытянутой руки, но, быть может, не своей. Конкретно Жак Вольфсон попросил усача из Люи, дважды выдвигавшегося на Гонкуровскую премию, спуститься этажом ниже, жанром ниже, накатать пару песенок. Так появился творческий дуэт Жака Ланзмана «Слова» и Жака Дютрона «Музыка и исполнение». Успех был мгновенным, ощутимым, как по части звонкой монеты, так и по части группы поклонниц.
Я люблю девочек клуба «Кастел». Я люблю девочек из заведения «Режимы», их же в глянцевом журнале «Эль» и в чистеньких витринах магазинов.
В этой паре, в этом дуэте талантов, меня интересует поэт-песенник Жак Ланзман, так как Франция, склонив головы, проводила его в последний путь. Дело в том, что он был совершенно необычайным человеком. Все его друзья говорят одно и то же. Жак умудрился прожить дюжину жизней параллельно. Ланзман родился в верховьях Сены в Буа-Коломб в 1927 году. В 16 лет он стал участником сопротивления. Он был художником, театральным критиком, издателем, журналистом, кинопродюсером, сценаристом, ведущим на радио. Он руководил престижным ревю «Lettres Françaises», он написал более 40 книг, а главное, он был авантюристом, неутомимым путешественником, причем передвигаться он любил пешком на своих двоих через пустыни, что серьезнее по вертикали, в Гималаях и в Андах. Во время одного из таких путешествий он в Чили, нужны были деньги, стал шахтером. В 1954 году он опубликовал «Лед треснул». В 1955-м «Американская крыса» о своих приключениях в Америке. В 1957-м был опубликован роман «Русская кожа». Книги выходили чуть ли не каждый год, и если в 1979 году вышедшая в Лафоне книга «Все дороги ведут к себе» разошлась тиражом в 40 тысяч экземпляров, что неплохо, «Головастик», изданный в 1989, добрался аж до тиража в 950 тысяч экземпляров. И он же, Жак Ланзман, написал 150 песен, почти все для или под Жака Дютрона.
Он стал моим соседом в Турен, но это был неисправимый бродяга. Несмотря на то, что он нашел наконец-то, под занавес, себе место в саду нашей Франции, осел, несмотря на это, он не мог усидеть на месте, его манили путешествия. Он взял меня с собой в совершенно безумный поход по Гималаям. Это было долгое восхождение, после которого он опубликовал книгу «Сын Гималаи». Он был потрясен красотой детей этой страны. Мы поднялись так высоко в горы, что на заснеженных вершинах заблудились, и за нами, чтобы нас отыскать, прислали вертолет. Ему было уже за 70 лет, и он, карабкаясь все выше и выше, не страдал никакой одышкой. Это было совершенно феноменально наблюдать. И он, испробовавший все профессии, ведь он же начинал весьма рано, работал на полях с крестьянами, чтобы избежать депортации, он всегда был в пути, всегда в дороге, всегда искал материал для своих блестящих рассказов о потерянных племенах.
Писатель, друг Жака Ланзмана Гонзаг Сен-Бри, у микрофона Франс-Инфо. А вот и один из первых больших хитов Ланзмана Дютрона.
Семьсот миллионов китайцев, а я, с моей жизнью, с моим маленьким у меня, с головной болью, моим психоаналитиком. Я пытаюсь думать, но тут же все забываю. Это жизнь. 80 миллионов индонезийцев, а я, с моим авто, с моей собакой, с горой Канигу, на которую лает мой пес. Я пытаюсь думать, но тут же все забываю. И это жизнь. 300 миллионов советских граждан, а я, с моими заскоками и тиком в моей кроватке из гагачьего пуха. Я пытаюсь думать, но тут же все забываю. И это жизнь.
Иногда ритмы были более чем простыми, под стать словам. Более чем простым. Все это, чтобы показать, до какого примитива современность сплющивает жизнь. 700 миллионов китайцев стали гигантским хитом, как и «Люблю девочек» клуба «Кастель». Некоторые тексты Жака Ланзмана были в духе эпохи, на грани приличного. Грань эта вскоре исчезла. Такой была песенка про стюардесс и приключения на высоте в 10 тысяч метров. Но главную песенку я придержал для финала. Многие из вас ее знают. Переводить ее бесполезно, слишком сильная игра слов. «Я наследник площади Дофин», «Площадь Бланш» с утра выглядит мерзко, грузовики набиты ящиками с молоком, в руках у дворников метлы. 5 часов утра, Париж просыпается Париж. Ни одного перла из этой серии игры слов мне перевести не удалось. Для этого нужно сочинить всю песню с самого начала.
Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures.
Путь Жака Ланзмана в изложении Дмитрия Савицкого. Европейский час. поверх барьеров. Мы продолжим нашу программу после краткого выпуска новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Военно-геополитическую ситуацию на Дальнем Востоке в связи с испытаниями Северной Кореи баллистических ракет обсуждаем с Григорием Пасько, экологом-правозащитником, военным журналистом. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Совет Безопасности ООН при закрытых дверях обсудил ситуацию вокруг ракетных испытаний КНДР. Сегодня Северная Корея запустила 7 ракет, в том числе одну межконтинентальную. Все ракеты упали в Японском море. Токио, Сеул, Евросоюз и НАТО выразили решительный протест. США и Россия назвали ракетные испытания провокацией. Госдума России предоставила президенту страны право использовать за рубежом подразделения вооруженных сил и спецслужб для участия в антитеррористических операциях. Соответствующие поправки в законодательство депутаты приняли сегодня сразу во втором и третьем чтениях. На Украине 20 депутатов фракции партии регионов намерены объявить голодовку, если до конца недели не удастся договориться о распределении парламентских комитетов с оранжевой коалицией. Президент Казахстана подписал поправки к законодательству, ужесточающие контроль государства над средствами массовой информации. Уральский окружной военный суд оставил под стражей Александра Сивикова, обвиняемого по делу об избиении рядового Андрея Сычева. В четверг Челябинский военный суд продолжит слушание по делу. На скамье подсудимых, помимо Сивикова, двое рядовых Челябинского танкового училища – Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Подсудимые своей вины не признают. Правительство Израиля приняло решение расширить военную операцию в секторе Газа в ответ на обстрел палестинцами израильских территорий. Основные цели операции – освобождение захваченного боевиками израильского капрала Гилада Шалита и прекращение ракетных обстрелов. В Кабуле произошли сразу два взрыва. Погиб один человек, около 40 получили ранения.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Петр Струве. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Имя Петра Бернгардовича Струве, годы жизни 1870-1944, в отличие от имен, скажем, Николая Бердяева или Сергея Булгакова, было широко известно в Советском Союзе, даже в те времена, когда блестящая эпоха русского культурного ренессанса начала века замалчивалась или искажалась. Это объясняется тем, что Струве был виднейшей фигурой русского так называемого легального марксизма, и в этом качестве упоминался чуть ли не во всех советских учебниках, когда речь заходила о появлении марксизма в России. Тем более, что одна из ранних работ Ленина называлась «Экономическое содержание народничества и критика его» в книге господина Струве. Книга Струве, обсуждавшаяся Лениным, критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. Она появилась в 1894 году. Строго говоря, Струве был первым русским марксистом. Он подошел к учению Маркса как к экономической теории, выделил в ней чисто научные элементы, несомненно, в марксизме присутствовавшие. Нужно вспомнить, в чем был резон марксизма, почему он так значительно прозвучал в России. Марксизм позволил покончить с мифами популярного народничества, построившего теорию русского крестьянского социализма. Наделение крестьян землей по реформе 1861 года, утверждали народники, позволяет России избежать язвы пролетариата, по тогдашнему выражению, а существование крестьянской поземельной общины, сохраненной реформой, всячески укрепляет традиционный социалистический инстинкт русского мужика. Это была идеализация социальной, экономической и культурной отсталости русской деревни, превращение нужды в добродетель. Струве и другие критики народничества восприняли в марксизме указание на прогрессивную роль буржуазии, буржуазных общественных отношений в социально-культурном движении человечества. Русский марксизм был в то время новейшим выражением западничества, новой европейской ориентации русской мысли. Но Струве остался чужд марксистский миф о пролетариате как грядущем мессии. Легальные марксисты в целом не восприняли эту новую утопию. Хотя Струве, интересно заметить, был автором первой программы Российской социал-демократической партии. Политическая активность Струве была связана с организацией Заграничного союза освобождения, ставшего ядром будущей Конституционно-демократической партии кадетов, одним из видных деятелей которой он стал. В теоретическом плане Струве был связан с тем духовным течением, которое по названию сборника статей Сергея Николаевича Булгакова получило имя «От марксизма к идеализму». Самым заметным действием Струве в этом отношении стало участие в знаменитом сборнике «Вехи», вышедшем в 1909 году и давшем острую критику мировоззрения русской левой интеллигенции. Собственно, понятия «левая политика» и «русская интеллигенция» были в то время синонимами. Индивидуальной нотой Струве в хоре «Вех» было подчеркивание им интеллигентского, как он говорил, безрелигиозного отщепенства от государства. Он писал в своей веховской статье «Исторический смысл русской революции и национальные задачи».
Носителем противогосударственного воровства было как в XVII, так и в XVIII веке казачество. Казачество в то время было не тем, чем оно является теперь. Не войсковым сословием, а социальным слоем, всего более далеким от государства и всего более ему враждебным. После того, как казачество в роли революционного фактора сходит на нет, в русской жизни зреет новый элемент, который, как немало похож он на казачество в социальном и бытовом отношении, в политическом смысле приходит ему на смену, является его историческим преемником. Этот элемент – интеллигенция.
Струве был либералом-государственником. В этом качестве он принадлежит к тому редкому в России типу политических мыслителей, ярчайшим представителем которого был Борис Николаевич Чичерин, хотя было более чем достаточно государственников-реакционеров. Петра Струве ни в коем случае нельзя назвать апологетом самодержавного государства или националистом, хотя его пытались обвинять и в том, и в другом, придравшись к названию одной из его статей «Великая Россия». Уже после большевистской революции в сборнике «Из глубины», как бы втором позднейшем варианте «Вех», Струве писал:
«Систематически отказывая интеллигенции во властном участии в деле устроения и управления государством, самодержавие создало в душе, помыслах и навыках русских образованных людей психологию и традицию государственного отщепенства. Из политического бесправия дворянства и других культурных классов родилось государственное отщепенство интеллигенции. А это государственное отщепенство выработало те духовные яды, которые, проникнув в крестьянство, до 1861 года жившее без права и прав, не развившее в себе ни сознания, ни инстинкта собственности, подвинули крестьянскую массу, одетую в серые шинели, на неспровержение государства и экономической культуры».
И далее Струве делает конкретное социально-политическое уточнение.
«Крушение государственности и глубокое повреждение культуры, принесенной революцией, произошли не от того, что у нас было слишком много промышленного и вообще городского пролетариата в точном смысле, а от того, что наш крестьянин не стал собственником буржуа, каким должен быть всякий культурный мелкий земледелец, сидящий на своей земле и ведущий свое хозяйство. У нас боялись развести сельский пролетариат, и из-за этого страха не сумели создать сельской буржуазии».
В этих словах, итожащих уроки разрушительной революции, можно услышать голос все того же культурного легального марксиста, еще в конце прошлого века писавшего о культурной значимости буржуазного развития, о необходимости капиталистической перестройки экономики и отвергавшего интегральный социалистический миф. Струве не раз писал, что социализм на Западе давно перестал быть целостным мировоззрением, превратился в социальную политику. В наше время эта политика привела к созданию того, что называется социализм с человеческим лицом. Эта политика остается актуальной для России. Но чтобы организовать справедливое распределение национального богатства, нужно сначала это богатство создать.
Портрет русского европейца Петра Струве представил Борис Парамонов. В Германии завершился фестиваль нового европейского театра, рассказывает наш корреспондент Александр Хавронин.
Фестиваль «Новые европейские пьесы» был проведен уже 8-й раз. Идея собрать вместе театральные коллективы из разных уголков континента принадлежит немецкому драматургу и писателю Танкреду Дорсту. Впервые фестиваль «Новые европейские пьесы» состоялся в 1992 году в рамках Боннской биеннале. Затем он переехал в Висбаден, но уже в самостоятельном качестве. «Новые европейские пьесы» — это не только смотр именитых театральных трупп, но и многочисленные семинары для молодых драматургов, режиссеров, переводчиков. Настоящая мастерская европейского сценического искусства. Немалая часть из 29 представленных на фестивале работ принадлежит известным европейским драматургам. Англичанину Марку Ревенхиллу, сербке Беляне Сребляновичу, эстонцу Яну Тете, голландцу Пейеру Виттенбольсу. Россия была представлена пьесой москвички Елены Исаевой «Доктор» в исполнении театра «Театр Док». Однако наибольший интерес зрителей и прессы вызвала постановка будапештского театра «Критакор. Черная страна». «Критакор» в переводе с венгерского «Меловой круг». По замыслу основателя театра, режиссера Арпада Шиллинга, «Меловой круг» — это небольшое закрытое пространство, действие внутри которого должно привлечь интерес публики. Арпад Шиллинг молод, ему 31 год, однако своими постановками знаменит уже настолько, что его называют часто главной театральной надеждой Венгрии и Европы. Каждый новый спектакль Арпада Шиллинга разительно отличается от предыдущего. «Чеховская чайка», за которую, кстати, Шиллинг был удостоен российской премии имени Станиславского, это приверженность психологической театральной школе. Романтическая сказка Георга Бюхнера «Леонс и Лена» – это уже скорее камерное традиционное прочтение классики. То, что увидели зрители на фестивале «Новые европейские пьесы» в Висбадене, принципиально отличалось от предыдущих спектаклей «Критакора». «Черная страна» – так называлась поэма венгерского поэта начала XX века Михая Бабица. Но к самой поэме пьеса не имеет никакого отношения. Для Шиллинга это лишь заголовок, напоминание, намек на то, что в спектакле будет представлена Венгрия как страна, дана ее визитная карточка. Авторство пьесы коллективное. С 2004 года Арпад Шиллинг сохранял на своем мобильном телефоне короткие СМС-сообщения. Из этих отдельных слов, обрывочных фраз, далеких от грамматического, стилистического и смыслового совершенства, и состоит большая часть сюрреалистических монологов пьесы. СМС-сообщение выполняет в постановке сразу несколько функций. Это и символ современного потребительского общества, а в звуковом плане – отбивки между отдельными сценами этого театрально-музыкального гротеск-шоу, а также позывные перед началом спектакля. «Черная земля» – это театрализованный путеводитель по Венгрии для жителей Старой Европы, рассказ об одном из новых членов Европейского Союза. Поэтому все начинается как бал, как презентация. На сцену выходят люди в черных фраках. Звучит оратория «Черной страны». По ходу действия выясняется, что в стране, несмотря на вступление в Европейский Союз, не все так уж и замечательно. Представители следственных органов ловят бандитов и поют в стиле рэп. Что это за бандиты, выясняется позже. На сцену выходят трое мужчин во фраках, носящие клички «Кобра», «Шакал» и «Гепард». Вот их беседа в переводе с венгерского. «Гепард, мы должны писать письма». «Кобра, точно, мы должны писать губернатору». «Шакал, ты с ума сошел? Что ты хочешь ему писать?» «Кобра, я напишу ему, чтобы он выслал 50 миллионов, иначе...» «Шакал, иначе что?» «Кобра, иначе мы взорвем». Следующая сцена – референдум о вступлении Венгрии в Европейский Союз. Избиратель подъезжает к избирательному участку на велосипеде. Бюллетень у него во рту. Ртом же, без помощи рук, он пытается забросить бюллетень в урну для голосования. Вместе с бюллетенем в урну падает и сам избиратель. В шоу упомянут известный случай дисквалификации венгерского метателя диска Адриана Ануша из-за применения допинга. Чествование спортсмена начинается торжественно. Легкоатлет взбирается на пьедестал почета, награждается медалью, однако затем вынужден полностью раздеться и пережить унизительную процедуру сдачи мочи на анализ. Жидкости катастрофически не хватает, и спортсмена заставляют пить стаканами воду. В заключительном эпизоде спектакля на сцене появляется единственный немецкоговорящий актер труппы Тило Вернер и обращается к зрителям. Уважаемые дамы и господа, я вынужден прервать представление для того, чтобы пояснить вам от имени создателей спектакля, как следует интерпретировать сегодняшнее шоу. Далее Тило Вернер выступил с чем-то вроде лекции для непосвященных, что же такое современный театр и как нужно понимать те или иные сцены в спектакле «Черная страна». Саморефлексирующий финал пьесы был навеян идеями немецкого драматурга Бертольда Брехта об отчуждении и отстранении. Пожалуй, Арпад Шиллинг впервые в своем режиссерском творчестве решил подчеркнуть дистанцию между зрителем и действием. По мнению театрального критика немецкой газеты «Франкфуртер Альгемайне» Евы Марии Магель, «Критакор» – один из немногих представленных на фестивале коллективов, который можно назвать новым в полном смысле этого слова в плане драматургии, режиссерской идеи и актерской игры. Что же касается фестиваля в целом, то практически все побывавшие на нем театральные деятели, критики, журналисты, отмечая творческую неубедительность многих представленных пьес, сходится во мнении о важности и необходимости самого проведения фестиваля «Новые европейские пьесы». Пожалуй, наиболее ярко высказался в этом смысле Манфред Бальхардс, директор Государственного театра города Висбаден, театра, организовавшего фестиваль «Новые европейские пьесы». «Я начинаю надеяться», — отметил Бальхардс, «что этот фестиваль стал проектом коммуникации европейских культур, таких разных, с такими разными ценностями, религиями, языками и мифами».
О фестивале нового европейского театра рассказывал Александр Хаврони. Европейский час поверх барьеров. Амстердамский университет празднует уникальное приобретение, самую полную в мире коллекцию голландских поваренных книг. О том, что ели и пили в голландском золотом веке, известный на все королевство кулинарный журналист Йоханнес ван Дам рассказывает нашему корреспонденту в Нидерландах Софье Корниенко.
Новая выставка под названием «Повара и кухарки» в библиотеке Амстердамского университета всего лишь вершина айсберга, способ отметить грандиозное приобретение. Университет только что получил в дар самую крупную в мире коллекцию голландских поваренных книг. В качестве дарителей выступили голландский кулинарный гуру Йоханнес ван Дам, автор бестселлера «Толстый ван Дам», вот уже несколько месяцев самой покупаемой книги в стране, а также специалисты по кулинарной истории Йоп Витовейн и Барт Куперус. «Университет получит все мои 60 тысяч книг, но только через мой труп», — шутит 60-летний Ван Дам. В июне Ван Дам подписал завещание на имя университета, однако во время его жизни исследователям придется посещать сокровищницу кулинарной литературы у Ван Дама на дому. Самые сливки, как новые, так и уже существующие университетской коллекции, выставлены на всеобщее обозрение в центре Амстердама. Поварами и кухарками голландцы раньше нежно именовали настольные поваренные книги. Наиболее популярной из них была книга под названием «Алче. Настоящая экономная кухарка». Впервые книга появилась в 1803 году и выдержала 18 переизданий, это не считая пиратских копий. «Алче» рекламировали как дневник с секретами 40-летней кухарки со стажем. Однако мы так никогда и не узнаем, кто был автором книги на самом деле. Некоторые из ее рецептов, например, цыпленок с креветками, почти слово в слово повторяют более ранние французские. Голландскую кухню вообще не стоит отделять от общеевропейской, говорит Йоханнес ван Дам.
Голландская кухня основана на французской, испанской, отчасти итальянской, но так было везде. Итальянская кухня – это вообще основа всех европейских кухонь. Так что мы не можем говорить о голландской кухне отдельно.
Скорее, продолжает Ван Дам, можно разделить европейскую кухню на три категории.
Есть как бы три разных манеры приготовления пищи. Во-первых, это кухня фермеров и рабочих, людей бедных, которые едят только наиболее доступные продукты. Во-вторых, так называемая куизин буржуа, кухня среднего класса. И, наконец, от куизин, рецепты для ресторанов, а до того, как возникли рестораны, рецепты богатой аристократии. Причем единственные две страны, где куизин буржуа была полностью утрачена, это Нидерланды и Россия. В России распад этих традиций связан с большевистской революцией, а в Нидерландах всему виной было появление в 1890-х годах школ кулинарного искусства для девушек. Это был сильный удар по расточительности и чрезмерной обильности куизин буржуа, и мы от него не оправились до сих пор.
Действительно, первые поваренные книги были написаны исключительно для больших богатых домов. Ведь только богатые аристократы не только умели читать, что само по себе было редким явлением, но и располагали необходимыми средствами для исполнения изысканных рецептов. Самая старинная книга на выставке, первая напечатанная в Северной Голландии, поваренная книга 1593 года издания. Называется она «Весьма основательная и отличная поваренная книга», а написал ее врач Карл Баттон в качестве приложения на последних страницах гигантского кожаного с металлическими заклепками и готическим шрифтом фолианта по медицине. Типично, если учесть, что в те времена всякая пища считалась еще и лекарством, говорит Ван Дам.
В средние века в Салерно существовала такая знаменитая школа медицины, согласно которой пища делилась на категории в зависимости от того, какое действие она оказывала на соки в человеческом организме. Например, сухая, горячая, холодная пища и так далее. Те же свойства приписывались и различным болезням, так что для каждой болезни в качестве противоядия подходила своя категория еды. Такой подход до сих пор практикуется в китайской медицине, мы отошли от него, в Китае он остался.
На закате Средневековья кухня во всей Европе была практически одинаковая. Очень много употребляли специй и уксуса, в особенности в ходе приготовления соусов, которые готовились на основе уксуса и бульона, а не жира и сливок, как сегодня. Наряду с 47 мясными и 25 рыбными блюдами Карл Баттон из 16-го столетия предлагает нам 62 рецепта соусов с корицей и имбирем, например. Йоханнес ван Дам.
Такие специи до сих пор добавляют в мясные блюда на Ближнем Востоке. В Европе раньше добавляли имбирь и в шпинат, а в остальном ели шпинат, как мы сегодня, с крутым яйцом и с сухариками. Еще принято считать, хотя я мало этому верю, что специи использовались для того, чтобы замаскировать запах несвежего мяса. Не думаю, что это правда, но такое возможно.
Что не протухало у голландцев, так это их знаменитая на весь мир малосольная селедка. Каждый июнь улов селедки отмечают в Голландии как дегустацию Божоле Ново во Франции.
На голландских судах питание было лучше, чем на кораблях других государств, прежде всего благодаря уникальному методу засола сельди. Сельдь солили в строго определенном количестве соли, причем особого вида соли. В деревянных бочках особой формы из особого дерева. Благодаря этому голландскую селедку можно было есть месяцами. Английская же, наоборот, быстро портилась и была отвратительна на вкус.
Задолго до открытия витаминов голландские мореплаватели опытным путем пришли к выводу, что некоторые овощи и фрукты, особенно лимоны, в рационе необходимы. На борт каждого судна стали брать по полтонны сухофруктов и квашеной капусты. А правда ли, что листья салата считались пищей монахов? Проще говоря, бытовало мнение, что салат вызывает импотенцию.
О да, некоторые люди до сих пор так считают. Овощи все время делят на полезные и вредные. Так было во все времена. Другие люди, например, говорили, что в листьях салата содержится вещество наподобие опиумного молочка, и поэтому их нужно использовать как наркотик. Так что выбирайте на свой вкус, какая теория вам больше нравится.
Кроме того, в 17 веке стало модно делать перерыв в трапезе, чтобы показать гостям, что за замечательные ананасы и специи знатные голландцы сажали у себя на огороде, перебираясь в загородные резиденции подальше от вони амстердамских каналов. Врач Петрус Хондиус из маленького города Флиссинген в 1621 году даже посвятил стихи этим, как тогда называли все выращенное в домашних условиях, непокупным специям. Специи означали статус, отсюда голландское слово «paper duur», буквально «дорогой как перец» или просто «очень дорогой». Коренными голландскими завоеваниями были мускатный орех с индонезийских островов Банда и корица со Шри-Ланки. И все же растение, на чью судьбу голландцы оказали самое большое влияние, это кофе.
Кофе раньше пили только арабы, но голландцы позаимствовали этот напиток и стали выращивать кофе на острове Ява. Яванский кофе до сих пор знаменит. Через некоторое время голландцы привезли ростки кофе и в Европу, в Амстердам. Это голландцы подарили ростки кофе французскому королю для его парижских садов. Оттуда кофе попал на Антильские острова и французскую Гвиану. Оттуда кофе, в свою очередь, украли бразильцы. А ведь все началось с того, что Голландия нарушила арабскую монополию.
С историком голландской кухни Йоханнесом Ван Дамом беседовала Софья Корниенко. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
1 июля в итальянском городе Спалетто начался традиционный фестиваль двух миров, основанный в 1958 году композитором Джан Карло Минотти, родившимся в Италии и много лет жившим в Америке. Джан Карло Минотти известен, кстати, не только как композитор, но и как либреттист, сценарист, драматург, работавший в оперных театрах и на телевидении. Сейчас артистическим директором фестиваля является его сын Франсис Минотти. Идея фестиваля, которая заключалась в объединении культур старого и нового света, была поддержана многими звездами классической музыки, джаза, балета, драматического искусства, приезжавшими сюда в разные годы. А с 1977 года фестиваль двух миров стал проходить и в американском городе Чарльстон в штате Северная Каролина. Концерты и спектакли проводятся и в местных театрах, и под открытым небом. В прошлом году главным событием фестиваля стало завершавшее его выступление оркестра Петербургской филармонии под управлением Юрия Тимирканова, имевшая огромный успех. Под сводами кафедрального собора в Спалетто оркестр исполнял симфонические танцы Рахманинова, фрагменты оперы Чайковского «Евгений Онегин», второй концерт Прокофьева для скрипки с оркестром. Солировал Борис Белкин.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстый.
Бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы не ведем переговоров с террористами.
Матери Андрея Сычева стало плохо после того, как судья Шацкий приступил к оглашению обвинительного заключения.
Дожди на Черноморском побережье Турции вызвали наводнение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время взлета от челнока отвалились несколько кусков изоляции.
Территория парка может быть передана службе внешней разведки России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.